Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Евгения Дугрева, радиожурналист Ольга Афанасьева, и мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. Но чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религию. Вот наши гости с радостью и удовольствием. Священник Святой Исидоровского храма, проректор Духовной академии по научно-богословской работе, отец Константин, Константин Александрович Костромин. Добрый вечер, отец Константин.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Святой Исидоровский храм стоит на берегу прекрасного канала.
Канала Грибоедова, да.
И виден еще даже с площади Семи мостов.
Да.
Ну, то есть он в центре, в самом сердце. Но он был долгое время разрушен, а восстановился?
Он не разрушен был, он был закрыт. И в нем после перестройки существовало много чего интересного. Там была даже ракетная часть в свое время.
Следы остались?
Нет.
А давно ваш приход возобновился?
С 94 года.
Так, поэт, редактор журнала «Проект Балтия» Андрей Леонидович Бауман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам за сложный текст. Сложный и красивый.
Спасибо.
А вот, отец Константин, вы читали этот текст?
Читал.
Вы сказали, что даже несколько возмущены, что он очень, очень православный.
Или... Я не возмутился, я удивился. Поскольку передача, как вы сами декларируете, и для верующих, и для неверующих, для представителей всех религий, он слишком конфессионально заточен, если можно так сказать. Меня это немножко удивило, но, естественно, не огорчило.
А я подумала, вы высоко оценили научную сторону текста и хотела порекомендовать Андрею обратиться в какой-то наш... А вам не нужно, у вас же нет научных званий, вам не нужны интервью.
А он и не научный, он именно хороший.
Хороший.
Спасибо.
Хороший текст повесим на страничку программы «Территория веры». Нам поможет понять этот текст редактор портала «Классическая музыка» Денис Сергеевич Коновалов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы долго придумывали тему так, чтобы никого не испугать. Тема «Посмертная судьба человека». Вообще человек ее выбирает или окружение человека, посмертную судьбу? Я не имею в виду те дни, когда уже душа отлетела и надо заниматься оболочкой, а вот вообще... Посмертная судьба человека. Человек это определяет или его окружение? Это отдельный дополнительный вопрос, а сегодняшний наш такой. По смерти в разных культурах. Вечная память моих достижений. Ну, сколько будет жить русский язык, столько мы будем помнить Пушкина. Практически уже, наверное, вечная. По смерти в разных культурах. По смерти это вечная жизнь. Или по смерти это вечный покой. Или по смерти это вечное перерождение. Итак, вечный покой. Андрей, в начале текста у вас... Известный афоризм.
Да, есть такая шутка, что в раю прекрасный климат, зато в аду намного более интересная компания.
А что, неправда?
Нет, неправда.
В аду не только жарко, но и бессмысленно? Или вообще в другую сторону?
Да, в аду очень скучно.
В аду скучно?
Да.
Там
да.
Арифметикой занимаются?
Нет, просто
там
мир...
Там злобный завуч ходит. Нет? А что там? Нет,
мир скуки и отчаяния.
А, отчаяние — это не скука, это там вообще отвратительное чувство, но скука лучше, наверное, или нет?
Переживается, если динамики нету.
А скука — это такое безлюбовное состояние, да?
Скука — это нарциссическое состояние, когда ты погружен или погружена в самого или в саму себя без остатка.
Это же прекрасная сосредоточенность, решаешь там геометрическую задачу.
Нет, это не работа над некой задачей, как и не общение с каким-то человеком, а это загроможденность самим собой, когда не вырваться из собственного «я». Это страшное состояние. Чего? Собственно, это и есть ад.
Ад — это другие.
Нет,
да.
Ад — это я сам.
Другие. Я кого-то цитирую, не помню.
Сартра.
Да? Вот умный же был человек. Ему, наверное, с собой не было скучно. Человек — это целая вселенная. Почему человеку с собой-то скучно?
Ну, бывает такое почему-то.
Бывает. Томительно скучно. Смертельно.
Значит, все-таки пустота бывает в человеке. Значит, вселенной...
А может, это новое модное слово не любовь, когда они вместе пишутся?
Может быть.
Сам себе противен. Вот это ад, да?
В том числе и это.
Или вообще этого нет? Ада и рая вообще нет.
Смотря с чьей точки зрения.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, и так далее. Это я немножко из Бродского прочла. Бродский очень был укоренен в православии через Анну Ахматову. И они нам вполне в своих стихах отражали православное представление об аде и рае. А на самом деле что? Давайте ваше исследование, Андрей.
Прежде всего, рай и ад — это не места, куда будут отправлены люди, согласно христианскому учению. Это состояние духа. И никакой объективной, в кавычках, разницы между раем и адом не существует. То есть то, что для одного человека рай, для другого человека ад.
Ни географической разницы не существует, а объективной.
Ну, какая может быть география после смерти? Конечно, нет.
Ой, не знаю, какая по смерти в разных культурах. Да. Вечная память, вечная жизнь, вечный покой, вечное перерождение.
И нет вот ни истории, ни географии. То есть нет ни пространства, ни времени. А если есть, они есть в совершенно другом смысле и в совершенно другом состоянии, чем здесь и сейчас.
Сейчас нам кто-то поможет. Говорите его в эфире.
Здравствуйте, это Антонина.
Антонина.
Тема чрезвычайно трудная.
Да, спасибо.
Потому что, извините, но посмертие, оно одинаково для всех конфессий, для всех религий. Это реальный мир. После расставания с душой тело остается. Душа улетает в более высокочастотные миры. И там осознает тот опыт, который получила в этом воплощении.
Говорят прямо в несколько минут.
Высшие силы держит в тайне, каким способом вычисляется, какое будет следующее воплощение, какие будут следующие задачи, как согласовать это с астрологией. Там происходит огромная работа. И через какое-то время, вовремя, тогда, когда нужно, душа воплощается вновь. Если это не было вознесение уже святого человека.
Спасибо.
Вот что такое посмертие.
Да, Антонина. Да вы поэт, Антонина, рифмуйте. Батюшка, комментируйте. Все-таки православная культура.
Вы знаете, я бы сказал так, что все-таки посмертие, наверное, понимается людьми немножечко по-разному, даже если они об этом не думают, если для них есть какой-то универсальный вариант. Вот Андрей говорил по поводу того, что рая и ада нету. Но вот все-таки стандартный вариант как-то любит подразделять мир посмертный или там загробный на две противоположности, на хорошую и плохую. И, простите, все-таки в большинстве религий или культур, в общем, почти что даже и в атеизме есть все-таки какое-то разделение. О ком-то помнят, о ком-то нет. Кого-то любят после смерти, кого-то нет. И хотя у нас есть какое-то такое универсальное представление о том, что о мертвом либо хорошо, либо ничего, но все-таки есть у нас персоналии в нашем историческом прошлом, о котором все-таки предпочитают говорить плохо. Ну, бывает.
Если он 100 лет назад натворил всякие гадости, отчего же не признаться?
Ну, вот.
Особенно если 300 лет назад гадости натворил.
Бывает.
Да?
Изначально вариант латинской поговорки звучал так: о мертвом либо хорошо, либо ничего, кроме правды.
Можно правду.
Словосочетание
500 человек.
То есть русский модернизировал, да?
Да, к сожалению, словосочетание «кроме правды», оно выпало в дальнейшем употреблении, а это очень важный момент.
Да, у нас много поговорок так растерялось. На страшном суде каждый будет восстановлен в своем благом естестве. Это в каком благом?
Ну, согласно христианскому вероучению, естество всякого человека, природа всякого человека, оно благо. Причем даже после грехопадения, более того, даже природа Люцифера и демонов, она все равно осталась благой после падения. Все зло, оно заключается в воле того или иного живого существа, в воле и сознании. Восстановление в благом естестве — это значит, что каждый будет восстановлен в своем абсолютном знании, в своей первозданной природе, но для одних это станет пыткой, а для других это станет блаженством.
Нет, на самом деле здесь ничего не понятно. Хотя пытаюсь шутить. А про это ведь, наверное, нельзя шутить.
Вы знаете, мне кажется, это больная тема. Вот когда человек сегодня действительно предпочитает об этом скорбно и быстро проговорить, это больная проблема, и это стоило бы обсудить, конечно.
Я помню, что я люблю гулять по всякому кладбищу, и там в Петербурге много всяких инославных, христианских, но других, но там...
Лютеранских, например.
Да, лютеранская на Смоленской речке.
И не только.
Лютеранская
Волковская.
Дорогой, я хочу закончить мысль. Она недолгая. Там написано: «Покойся нежно, скоро увидимся». А у нас написано: «Помним, скорбим, там жена, дочь, мать». То есть мы описываем свою тоску, и это очевидные остатки нашего атеизма. А у лютеран, у тех, которые там хранили в XVIII веке, у них ушедший, он... Наверное, немножко без нас скучают, и мы скоро увидимся. Это было их представление в 18-м веке. Это правильное представление или нет? батюшка?
Ну, в общем, да.
Мы тоже
только другое, что, другое дело, что имеет ли смысл скорбеть даже и о разлуке. Ну, по крайней мере, первые христиане по поводу разлуки точно не скорбели. Для них смерти вообще не было. Смерть – это такой эвфемизм, который можно не замечать, потому что это, ну, некая такая пауза между жизнью и жизнью.
Между жизнью и жизнью пауза. А может быть, это самая главная встреча, смерть, для ранних христиан?
Да нет, если бы это была бы какая-то важная для них точка, то они бы на ней сосредоточили свое внимание. История показывает, что никаких особых акцентов на смерти и на похоронах, и на мысли о том, что с человеком происходит после, не было.
У ранних христиан была одна чистая радость, когда они думали о смерти.
Да, потому что они ждали встречи. То есть как раз момент смерти – это момент, ведущий к долгожданной встрече с Богом.
А я думала, выспаться просто, поближе, хоть и выспишься. А вы хотели рассказать, отец Константин, о митрополите Константине, что жил в Чернигове и что он такое говорил?
Мы, когда разговаривали перед передачей, у вас возникла мысль по поводу того, что смерть в христианстве может пониматься не одинаково. И вот, да, такой контрастный пример. В середине XII века на Русь занесло из Византии митрополита Константина. Он попал в очень сложную политическую ситуацию, ее мы опускаем, и умирал он в городе Чернигове.
Угу.
Его, видимо, окружали какие-то люди. Он в присутствии всех князю и местному епископу подал грамоту, которую сказал распечатать только после того, как он помрет. Он умер. И когда, значит, вот распечатали, просто летописец очень красочно описал эту ситуацию. Они открыли эту вот бумагу, пергамен вернее, и обнаружили в ней страшные слова о том, что вот после моей смерти возьмите мое тело, завяжите веревкой за ноги, вытащите за город, бросьте там на съедение волкам.
Да.
И возник ужас, потому что он потребовал перед смертью, чтобы все, что будет написано в этой бумаге, точно с ним сделали.
А он был византийский, то есть как бы старший,
да.
По вере, да?
Ну, в любом случае, митрополит, глава, нельзя.
Да. Или что?
Но и похоронить так нельзя, потому что ведь представление о похоронах, это ведь все-таки торжественные проводы с честью человека, который заслужил,
да.
Хорошее. Они умудрились совместить традиционное и то, что написано.
Как?
Они его торжественно облачили, вытащили, как он просил, за ноги веревкой за город, положили его там, естественно, 3 дня его охраняли, чтобы никакие волки его там не покусали. Через 3 дня внесли, торжественно похоронили в местном соборе.
Это намного говорит о наших обычаях XII века. Но о нашем посмертии пока ничего. А посмертие в разных культурах разное, мы спрашиваем слушателей. Вечное посмертие в разных культурах. Вечная память моих достижений, вечная жизнь, вечный покой. А помните, у Булгакова был покой? Покой был вечный. Мастера и Маргариту вечный... Это род наказания или что-то?
Да, это мастер в конце романа попадает в лимб, в преддверие ада. Там масса прямых указаний на это. И фактически этот покой, да, это покой грешников.
Перед карой?
Нет, это уже окончательный покой, как вот у Данте в «Божественной комедии», преддверие ада, лимб. Это место абсолютного покоя. Вот именно туда попадает булгаковский мастер.
Булгаков делает приговор своему герою любимому, да?
Да.
А за что? Он виноват, что ли, что
да.
Его жена на метле летала?
Нет, нет. Он виноват в том, что под диктовку Воланда написал роман о Христе. Но это роман, написанный Воландом, то есть сатаной.
А он проводил в мир вот эти энергии ада?
Он просто записал то, что продиктовал ему...
Да всякий поэт, вы же поэт. Вам же тоже кто-то диктует?
Нет.
Вы нахаживаете, как Маяковский?
Ну, что значит диктует? Понятно, что есть некое вдохновение, но все равно же человек пишет сам. А в данном случае бы это именно запись под диктовку. Потому что часть романа вообще, то есть часть вот этого романа внутри романа, она это вообще произносится слова Воланда.
Каждый человек живет, я так сейчас говорю от себя, и вы можете меня спокойно осуждать и не принимать под чью-то диктовку, начиная с того, что... Рождаясь, мы принимаем этот мир, и даже его этнографы называют назначенным. Назначенный мир, потому что мы учимся жить на каком-то языке. И думаем по правилам, как не стыдно сказать, этого языка, а не другого какого-то. И потом каждый человек приводит в мир как писатель или как поэт под чью-то диктовку. А вот единственная свобода воли человека – это выбрать под чью, под добрую или недобрую диктовку.
У Булгакова речь шла о диктовке в буквальном смысле. Не об установлении никаких правил, а вообще о диктовке в буквальном смысле, потому что там часть романа произносит Воланд.
Господи, я уж все забыла. В прошлом веке-то читала. А вот если вы додумаете до конца выбор Булгакова, вы добавите еще в наш вопрос посмертие в разных культурах: вечная память, вечная жизнь, вечный покой, вечное перерождение. И вот если от Булгакова в Лимп он их поместил, это вечное что? Вечная прихожая ада? Что это Лимп?
Это вечный покой, как вечное осуждение. То есть это ад, да.
Как страшно жить. За это, чтобы нам было не страшно, с нами музыкальный редактор, что мы будем слушать?
Первое мы послушаем вторую часть второго фортепианного концерта Шопена. Это как раз такая светлая романтическая музыка, то есть одна из вершин романтического представления Шопена. Немножко, я считаю, что нашу такую тяжелую тему это сгладит.
Территория веры.
Мне кажется, Андрей Бауман, строящий человек, вы знаете перевод вашей фамилии? Да, строитель, то есть.
Да.
Вы просто Бауман. Нам придется к вашему тексту очень много раз возвращаться, потому что посмертие — это не собственная смерть, не момент разделения такой болезненной, мучительной, страшной, который не хочется обсуждать. А посмертие — это уж когда это закончится. Вот и чем посмертие выражается в разных культурах. Вечная память моих достижений, вечная жизнь, вечный покой, вечное перерождение и ваше слово. Что будем делать с посмертием? Кого куда направим? Кто куда хочет? Или вы думаете, что будете жить вечно?
Я думаю, что буду жить вечно.
Вот, это священник сказал. Почему же вы не боитесь вечно жить?
Ну, я собираюсь вечно жить не здесь.
А, то есть все-то будут думать, что вы умерли, а вы будете вечно.
Да.
Да. Как? А, кстати, ведь за каждым из нас стоит какой-то не шлейф, но армия. Или они не стоят, на самом деле. Людей, которые генетически наши предки. Мы с ними даже и не знакомы, имен не знаем. Даже молиться о них не можем, только так. А как за них молиться, за неизвестных родных?
Всех усопших сродников наших, обычно говорят в церкви.
А генетики сейчас, если очень у вас много денег, вы можете прямо узнать всех от африканского колена, потому что все.
Ну, не по именам же.
не по именам, по генетическим осколкам. Mm. Но там же можно сосчитать, сколько их.
То есть вы предлагаете в церковных записках писать генетический код, да, вместо имени?
Нет, я предлагаю сейчас посчитать, сколько людей там, если они там занимаются нами здесь, могут хотеть нам добра или зла. И вообще, кого там в посмертии больше, добрых или злых?
На этот вопрос, я думаю, мы вряд ли ответим.
Да, действительно.
Судя по нашей жизни.
Не к нам вопрос.
Нет. Но у Андрея очень было все интересно про это. Про то, что географических разделений нет, временных разделений нет, а есть вот... Знаете что?
Ощутительные, можно
сказать? Ад – это ресентимент. Мы 5 лет занимались ресентиментом, всякие наши постоянные слушатели знают.
В общем, да. В общем, это так и можно определить.
Да, потому что какая-то часть посмертных людей общается с Богом радостно или не общается? Или вообще как с ним можно? Он же вообще неописуем, непознаваем, не антропоморфен. И как еще?
Есть хороший термин такой, он, правда, простите, старославянский или церковнославянский, недоведом. То есть вот немножечко как-то прикоснуться можно, но понять невозможно.
Угу.
Ну вот, соответственно, очень такой ёмкий термин.
Да-да-да. Можно предчувствовать. Можно.
Я думаю, что это, кстати, относится и, в общем, к посмертию в какой-то степени тоже.
То есть мы уже здесь...
Ну, мы пытаемся как-то об этом говорить, но узнать-то едва ли узнаем потом сами.
Ну, вообще-то есть критерии, по которым можно понять, к чему, на что тебя обречет. А можно там меняться уже после смерти? Или вот что накопил, с тем и пришел, как в этой ужасно жестокой притче о невестах, которые пошли встречать жениха, и у каких-то не хватило масла?
Но меняться додумались католики.
Да? То есть они блинды немножко переделываются, и потом раньше?
В чистилище.
Чистилище, да?
Сверхдолжные заслуги святых, так называемые.
Что это?
Ну вот когда какой-то святой очень хорошо, так сказать, ну, выше 100%, так сказать, накопил добрых дел, и, соответственно, может этим излишком поделиться в пользу какого-то грешника, чтобы его немножко там вызвали, что ли. Ну, это я немножко так, конечно, может, упрощенно эту ситуацию показываю, но тем не менее, вот попытка тем самым проявить милосердие. Но милосердие должно быть четко взвешено. Западная юридическая мысль, она обязательно должна иметь какой-то лимит, правила. Соответственно, вот такая
схема. Немножко похвалили католиков, и давай ругать.
Нет, я их не хвалю, не ругаю. Все-таки христиане, братья наши, наверное. Но в данном случае вот пытаюсь понять, как православный христианин.
Многим бы нашим православным очень бы подошло быть католиками, раз они там все взвешивают и подсчитывают. Как помните в «Золушке», сколько раз на взглядов бросил принц,
да,
на этих-то.
Да. 10 знаков внимания.
Да-да-да. Если так все подсчитывают, то очень легко рассчитаться на первый, второй и пойти в нужное место. Но когда Андрей получил ваш текст, то, конечно, впало в уныние, потому что по прочтению не сжечь. Но понятно, что... Понятно, что если любви не накопил, то и все, как с этими, значит, невестами. У некоторых было масло, я напомню эту. Не легенду, а как называется?
Притча.
У некоторых было много, а у других не доставало. И они обратились к этим. Скажите дальше, скажите, вы киваете так хорошо. Как там было?
Ну, они обратились, дайте нам масло.
Да.
Те сказали, а нам, может быть, самим тогда не хватит. Идите, купите. А была глубокая ночь. Они, естественно, пошли искать, кто им ночью продаст. Естественно, не нашли.
Жестокие.
Пришли обратно, а двери уже закрыты. Все уже зашли, празднуют, их туда не пускают.
Вот. Вот я, когда читала этот текст, почему-то я была такой то ли пионеркой, то ли комсомолочкой. Как он мне на глаза попался. И он жестокий вообще.
Ну, не жестокий, он жесткий.
Ну, никакого братства, никакого добрососедства. Ничего доброго. Идите и купите. Ну, так нельзя. На самом деле речь идет о любви, которую надо накопить. Если накопишь, значит, и не будешь ты в ресентименте валяться. Вот вы смеетесь, это надо делать вслух. Потому что получается, что я тут одна. Я вам открыла на экране послание апостола Павла Коринфянам. Мы когда-то его читали, хотели сделать это постоянной рубрикой, потом забыли. А теперь давайте снова почитаем. Это о любви. О любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Дальше, дальше. Кто будет дальше, ну?
Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
То я ничто. Дальше, Денис.
Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радует неправде. И не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Денис пропустил тут, ну, видно, потому что у вас денег нет.
А у меня
если я раздам все имение и отдам тело на сожжение, любви не имею, то нет в этом пользы. И отец Константин.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ну, давайте еще одно все.
И мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
А дальше пускай люди читают Новый Завет. В конце концов, он уже в каждом доме есть, мне кажется. А если в доме нет, придется сходить в ближайшую церковь. Послание к Коринфянам, глава 13 от апостола Павла. Значит, мы обсуждаем посмертие в разных культурах. Вечная память достижений, вечная жизнь, вечный покой, вечное перерождение, ваше слово. И немножко, как вы говорите, культурологии. Вот сегодня наибольшее количество голосов отдается в пользу добрых дел на земле, да?
Ну да. Ну, в принципе, это самая такая популярная версия, что бессмертие достигается у нас за счет сделанных дел на земле, и пока память об этих делах хранится, человек и душа в этом вечно.
Дела могут быть разные.
Ну, мы предполагаем, что...
Коллекция минералов, хорошие внуки и правнуки, построенный дом, посаженное дерево, выращенный сын.
Ну, естественно, это... да. Ну, естественно, да, дерево растет.
Слава поэта. Ну, сегодня, слава поэта, не достичь, поэтов много, читателей нет.
Да.
Но в начале 20-го это была слава.
Никто не знает, может быть, поэт что-то где-то опубликует, а после своей физической смерти его творение продолжит жить. Сейчас в эпоху цифровых технологий, мне кажется, все намного проще во всяком случае.
А где ваши стихи, Андрей? Опубликованы где?
В журналах.
Они, ну, в напечатанных, да.
В аналоговых или в цифровых?
В аналоговых и в цифровых. Так что. Цифровые технологии, надежда поэзии.
Я читала стихи Андрея, они сложнее стихов Бродского. А почему Бродского не любите? А, вы любите, хорошо. Да. Хорошо. А Чайковского любите вы?
Да.
И я тоже, и все.
Да. Я думаю, что да, Чайковский — это такой в музыке, как Пушкин в литературе.
Территория веры.
нас не пустили в рай. Надо было дождаться еще одну минутку, и там после страшного суда начинался рай.
Да, да, да. Это,
какая часть шестой симфонии?
Это первая часть симфонии. Ну, вот это, как известно, ну, такая глыба музыкального искусства. Симфония о смерти и об итогах жизни. И если мы берем вот первую часть, я считаю, что в этой симфонии в своем сюжете, ну, в своей программе Чайковский непоследователен, то это уже некая душа, которая пребывает в каком-то потустороннем пространстве. И то, что вы слышали, это, на мой взгляд, тема страшного суда. И вот где вот она оборвалась, все-таки потом уже идет тема, ну, светлая, легкая, то, что можно интерпретировать как вхождение.
А долго она идет, эта светлая, легкая?
Ну, это завершение первой части. Ну, сколько там, минут? Пять еще она будет
идти.
Еще
пять. А если одну, мы не получим представить?
А мы бы поняли. Нет, поняли бы. Мы бы буквально с первых нот бы поняли, что...
Придется брать Чайковского на следующий пример. Что же мы... Послушайте, страшный суд, он же не обязательно страшный. Можно прийти к этому... Как называется?
Мне кажется, что в этом...
Прийти к покаянию на уровне даже вот того, когда ты видишь свои ошибки и грехи со стороны, это очень больно. Можно при жизни... И после этого начнется покаяние, а это на самом деле возрождение. Покаяние, по-моему, да?
Да.
Истасканное слово, его 35 лет уже все. Все призывают всех покаяться, никто не хочет каяться.
А то непонятное.
Это сейчас, действительно, покаяние. Покайтесь.
Ну да.
Вы покайтесь, Марья Ивановна, покайтесь и не плюйте больше.
Покаяние и окаянные ведь однокоренные. А какие разные? Поэтому непонятно. Ну, это отдельный разговор.
Да. Эх, нет, мы начали эту тему абсолютно табуированную в социуме, и надо сказать, что я очень пожилой человек, и во времена, когда пыталась получить представление о жизни, сделать это через учебники было нельзя, они были ложные. Сейчас тоже ложные, но в другую сторону их, по крайней мере, можно сравнивать. И приходилось узнавать о том, как реально текла жизнь нашего государства, просто на кладбищах по виду украшения надгробий. Вот Лазаревское, старейшее кладбище нашего города, молодого, конечно, города, но величайшего в империи. Там лучшие люди империи. И до середины XIX века не было никакого атеизма в России. Все могилы украшены светлыми, мраморными, уже изъеденными кислотными дождями, конечно, ангелами. И встреча радостная. И буквально примерно 848 и дальше это какие-то западные к нам пришли идеи. Плакальщицы, опущенные и погашенный факел жизни, и все черное, чугунное. И вот, ну все, это конец. Это не гроза, а просто вообще совсем конец. Это было видно на кладбищах. А сегодня у нас, мне кажется, мораторий на посмертие. Мораторий. Угу. Просто каждый выбирает, как он хочет видеть себя после смерти, например, что будет вечная память, достижение, вечная жизнь, вечный покой. Вечное прирождение, или ваше слово, и отец Константин, говорите.
Я хотел продолжить тему вот табуирования смерти, вы ее озвучили. И, если позволите, маленький фрагментик прочитать из очень интересной работы, которая, возможно, кому-то из наших радиослушателей неизвестна. Она опубликована совсем недавно, буквально год назад на русском языке. Сейчас ее уже можно найти в интернете. Называется «Литургия смерти» протопресвитера Александра Шмемана. Вот там есть фрагмент как раз на эту тему. Смерть, я цитирую, «смерть — это факт неизбежный и в целом неприятный. Думаю, не нужно объяснять последнее. Как с таковой, с ней следует обращаться в наиболее эффективном деловом стиле. То есть так, чтобы свести к минимуму ее непривлекательность для всех участников события. Начиная с умирающего пациента, в кавычках, так его сегодня называют, человек-пациент смерти, и беспокойство, которое смерть может причинить жизни и живым. Поэтому для обращения со смертью наше общество создало сложный, но отлично налаженный механизм, неизменную эффективность которого обеспечивает столь же неизменно безупречная помощь работников медицины и похоронной индустрии, священнослужителей и последний
из... своими словами намного лучше говорить.
Заговорщиков по счету, но не по значению самой семьи.
Шмемана будем читать по отдельности. Сейчас нам кто-то в телефон скажет. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Вот второй раз вам уже звоню. Очень интересная тема.
Спасибо, Георгий.
Хотелось бы узнать у гостей, уважаемых, вот существует ли какой-то конфликт любви и смерти, и высказать еще хотел бы свою точку зрения. Я все-таки считаю, что вот бессмертие человек должен ковать на своем жизненном пути своими руками.
А, то есть там, писать стихи, пахать поле, рождать внуков?
Ну, каждый по-своему выбирает свой путь бессмертия.
Спасибо, Георгий. Дорогие друзья, тема смерти, она табуирована. А табуирована она у нас. Мне кажется, это началось после 18-го года. Ладно, после окончания гражданской войны. И так и не кончилось, поскольку мы не договорились, что это. И в нашей передаче мы, конечно, и не очень-то ждали много звонков. Георгий, спасибо за смелость. Наши слушатели обычно не задают вопросы участникам. Но уж раз он набрался смелости говорить о смерти, может, ответим ему? Существует ли конфликт любви и смерти?
Да. Ну, вы знаете, я выскажу только точку зрения, хотя я мог бы, конечно, опять-таки прикрыться за какие-то цитаты. Христианское представление о любви и смерти примерно таково, что Бог именно из любви к человеку отдал на смерть сына. И получается так, что любовь в данном случае побеждает смерть, как это часто мы видим и в художественных произведениях, та же тема развивается, но уже на более понятных образах. Поэтому те вещи, конечно, взаимосвязаны, но вот сколько мы помним, имеем человеческую память, в том числе художественную память, которая пытается возвысить, да, наши образы, любовь смерть побеждает.
А выражение «память смертная» – это о чем?
Память смертная – это «Мементо мори», «Помни о смерти».
Вот мне кажется, много об этом фильмов, стихов.
Все искусство о любви и смерти.
А о том, что какой-то участник любовного дуэта находится на границе со смертью. У Ремарка есть такое.
Да, это общее место, один из архетипов.
И тот, кто ближе к смерти, великодушнее. Великодушнее и загадочнее, и человечнее, и масштабнее, чем тот, кто просто отвечает любовью на любовь, или может генерировать даже любовь, но кто не заглядывает за край. Тут так я пересказываю общее впечатление от фильмов и книг.
В художественных произведениях когда как. Тут все очень по-разному. А что касается любви и смерти, то тут я еще вспомню о том, что в христианстве есть два понятия о смерти. Что есть смерть физическая, которая, конечно, в высшей степени неприятна, но не является чем-то абсолютно уничтожающим человека. А есть вторая смерть, когда человек умирает, как дух.
Как?
Человек умирает духовно.
Это пьяница, что ли?
Это любой человек, который утратил возможность любить.
Давайте пример. Физическая смерть, мы поняли, она не кончается, там просто жизнь не кончается, там начинается вечная жизнь.
Да.
А вот это вот духовно умершие, это кто такие?
Я сейчас поясню на одной аналогии. Угу. Предположим, меня любит некий человек, которого я не люблю.
Ужас.
Ужас, вот именно.
На нервы так действует.
И для меня, если я не могу полюбить этого человека в ответ, то для меня это становится пыткой. И чем чище и прекраснее любовь этого человека, тем больше пытка это для меня становится.
Это вы описываете уже по смерти?
Нет, это я описываю то, что часто происходит...
Это духовную смерть?
Нет, это я описываю то, что происходит часто со многими из людей, независимо от степени их одухотворенности, их конфессиональной принадлежности и так далее. Это просто со многими из нас происходит.
Да.
Так вот, если говорить о второй смерти, то когда, согласно христианскому учению, человек оказывается перед лицом Бога по смерти, то вот представьте эту же ситуацию, когда нас любят, а мы не можем полюбить в ответ. Но представьте,
он пришел нас
увеличенный
напугать,
во много раз.
Напугать пришел.
То есть,
старые люди живут, никого не любят, никого не трогают, хотят выспаться. Бам, он пришел.
То есть все зависит от того.
Если говорит, ты не полюбишь, там тебе еще хуже будет.
Так вот это и есть рай и ад. Можем мы полюбить или не можем?
А что нам делать, если мы старые, изнуренные, неграмотные мы? Нас учили ненавидеть и соревноваться, впадать в ресентимент.
Ну, сейчас тоже учат.
Но мы этого не знаем. Мы старые. Наша жизнь вся была борьба. У нас трудового стажа 50 лет. Любить еще. Как? Нет, вы-то молодой, вам вообще непонятно. А как, если не успеешь? Как?
Ну, можно любить покойников, да. Они не причиняют никакого вреда.
Как любить покойников?
Просто вот вспоминать их добром.
А ушедших, да, родных? А, молиться об их упокоении?
Можно. Ну, молиться – это опять-таки делают христиане. Но ведь вы говорите о людях, которые сидят дома, которые вспоминают свой 50-летний стаж и никого не любят. Они, как правило,
знаете,
не поминают
когда
покойников.
Знаете, когда такой стаж, уже трудно кого-то любить, да. Да, что?
Ну, не знаю, мне кажется, что, может быть, какое-то дело можно любить, не обязательно же человека.
А он рожден для музыки и счастья.
Да, да, например.
Придется вам прийти и дать нам послушать все-таки тему рая. Дайте нам хоть 30 секунд, дайте. Все-таки думаем, вернемся, когда найдем шестую и послушаем все до конца. А сейчас просто будем заканчивать передачу на этой красоте. Кстати, ну не любил ты. Ну, за твоей спиной блокада, война, вечный голод, изнуренная жизнь, подённая, постылая. И надо из нее, из постылой, сделать любимую. Вот как? Любыми путями, пожалуйста, через Чайковского. Общение с родными, только без верчения этих блюдечек и столов. Туда нельзя. Я имею в виду мистические какие-то обряды колдовские. Что еще можно сделать, когда ты уже так изнурен? Ой, кто-то нам звонит прямо на фоне рая. Говорите очень коротко.
Сергей, здравствуйте.
Да, дорогой, говорите
Значит,
коротко.
Я считаю, что в религиозных концепциях смерть, она не настоящая получается. Как бы понарошки. А вот в советском атеизме ты прощаешься с жизнью раз и навсегда, и больше ничего не будет. И поэтому, когда человек шел советский, отдавал свою жизнь, то у него фактически дух-то возносился гораздо выше. И в этом была сила духа советского человека и непобедимость советского патриотизма.
Спасибо, Сергей. Какое счастье, что вы с нами. Ведь мы хотели об этом. Он просто...
Да, мы не успели эту тему, к сожалению, подумать.
Придется нам по поводу смерти-то еще повстречаться. Вот мы не успели подумать, сказал священник. Священник Свято-Исидоровского храма, проректор Духовной академии по научно-богословской работе, отец Константин. Константин Александрович Костромин. Отец Константин, как приучаться-то к любви, уж когда ты старый да больной? А, нет, вы еще подумайте, я вас позову снова. Я читала у Сурожского «Духовные задачи старости» с разбором примеров. Начинается «Просто научитесь быть». Это, кстати, очень трудно исполнить. Автор текста, который пугает здравых людей, поэт, редактор журнала «Проект Балтия» Андрей Леонидович Бауман. Как научиться, когда остается мало жить? Как научиться любить?
Я, кстати, хотел бы неожиданно и парадоксально отчасти согласиться с Сергеем. Потому что, когда ты жертвуешь собой, не ожидая за это никакой награды,
то это религия.
Это и есть высшее проявление любви, когда ты не ждешь ничего взамен.
Так отец Константин, ты сказал, атеист, не атеист, Бог разберется. Вот это красиво. Денис Коновалов, тоже спасибо. Евгения Дугарева, Ольга Афанасьева провели этот эфир. Спасибо всем.
Территория веры.